Боги Олимпа могли бы с ним поставить сокрушительное шоу, шикарное и совсем не глупое, смешное да икоты и горькое, как судьба. Ему слегка за 40, и мне около 40. Мы пока что полновесные мужики, но позади уже много всякого. Все в памяти, все на бумаге, все на сцене, на экране, все в кончиках пальцев. Можем потревожить Аристофана, пройти с Шалой и Аравой по кабачкам старого Лондона, взвесить Эсхила и Еврипида, построить адскую башню повыше Останкинской, выдумать ад, выдумать целый остров смешного и доброго вздора с горами и пальмами, то есть рай, подвесить под колесники неопознанный летающий объект. Мы можем девушку превратить в цаплю, и, разумеется, наоборот. Ну, есть у тебя какая-нибудь идея для заявки? — спросил Вадим. — Есть идея цапли, — осторожно ответил Матерей. — Цапля — большая такая, нелепая птица. Лицо Серебренникова тут же замкнулось в размышлении, а Пантелей впился в него взглядом. — О чем сейчас думает маэстро? — Если о проходимости и непроходимости, так сразу смаживаю локтем в рожу и брошу в этом кресле, которое провонял полевой в молодые годы. Но если он сейчас думает о глухих ночных криках болотной птицы, о ее тяжелых ночных перелетах из Литвы в Польшу, о ее неизбывной страсти в глубинах влажной, спящей Европы, о цапле, как о памяти нашей юности, нашей девушки, вот тогда ему собственным галстуком начищу споги. «Цапля — это девушка?» Глаза Серебренникова вдруг ожили, а лицо заострилось. «Почти девочка. Она стыдится своих ног, выпирают колени. Нынешний парафраз — чайки. Верно?» Нелепая, глуповато-стыдливая, прелестная нимфа болот. Уловил я. Ночью наш герой слышит ее глухие крики, шум крыльев, ему чудится вся Европа, прелести влажной жизни, да? Пантелей стал развязывать галстук. Он чуть не прослезился. Старый кореш-вадюха, что ему стоит понять меня? Да он с одного слова, с одного жеста поймет меня. Да и как ему не понять? Ведь мы с ним одно целое, две половинки одного, я и подписанство, и академическая капелла. К черту все это, мы оба извлекаем с дна души образ молодой цапли. Счастливые и молодые они вышли из-под лестницы и независимо, даже с некоторым пренебрежением, как представители еще живого четвертого поколения, прошли мимо бильярдной, где пятое блейзерное поколение вышибало из насиженных позиций представителей третьей, фронтовой генерации. Затем они миновали мерзейший коньячный буфет, и здесь Вадим слегка притормозил и с лукавством посмотрел на Пантелея, как в прежние годы, когда они притормаживали возле каждой бутылки. Пантелей, однако, его подтолкнул. Они благополучно прокатились мимо буфета и оказались на парадной лестнице, ведущей к бюсту. — Горький Владислав Макарович, — сказал Вадим и отвесил бюсту глубокий поклон. Затем они прошли парадные залы под ногами внушительного портрета. — Маяковский Юрий Яковлевич, — пояснил Пантелей Вадиму, — как будто тот был иностранцем, а он хлебосольным советикусом. Затем они протопали по темному коридорчику, в конце которого на телефонной тумбочке стояла небольшая чугунная фигурка. — Симонов Лев Лукич! — С некоторой фамильярностью кивнул Вадим, открыл какую-то дверь, и они оказались на балконе над залом кабака. С первого взгляда на кабацкое царство было видно, что вечер приближается к своей высшей кризисной точке, то есть к истерическому взрыву, скандалу и мордобою. Коралл, который они еще недавно покинули, теперь напоминал осьминога. Своими щупальцами он затягивал все новых и новых обитателей глубин и вытягивал из них пятерки и трешки. Пантелей беспокойно глянул на Вадима и ужаснулся. Пропал его друг, пропал артист. Вадим Николаевич смотрел вниз глазами алкогольной сомнамбулы. Все забыто. Вадим... Вспомни цаплю, песчаная коса в Литве, пустынная бухточка, пансионат с ржавым водопроводом. Все забыто. Пойдем, кернем за это дело. Пойдем Вадим, мы шагу не сделаем вниз, пока не вспомним, как наш герой приехал из Африки. Вот пансионат. Его там никто не хотел слушать. Ты помнишь? Помнишь, как он восторженно обращался ко всем? К жене, к сыну, к любовнице, к дяде. Но его никто не хотел слушать. Помнишь, он погрузился в тишину, и в ней только цапля кричала. Все забыто. Пантелюха, гад, принеси мне бутылку. Я не могу без бутылки. Видишь, зеркало на меня давит, давит, давит. Вадюха, сукин ты сын. Неужто ты забыл цаплю? Как она появилась однажды ночью на автобусной остановке, и как дождь стекал у нее с балони на мокрые колени. Если ты выпьешь, хрен ты моржовый, ты забудешь, сколько актов в нашей пьесе. Пролог и эпилог, ты всю нашу молодость забудешь. Да, она твоя цапля вместе с нашей молодостью. Ты видишь, я падаю. Или тащи меня вниз, или бутылку неси, или придуши меня здесь, на этом самом месте. Скорее я тебя придушу. И вдруг Пантелей замолчал. Сверху он увидел, как в глубине зала под стрельчатым витражом появилась шикарная компания — конструктор тягачей с женой и сопровождающими лицами. Они сели отдельно, как бы в стороне от всего зала, как бы не имея ни малейшего отношения к нарастающему безобразию, их как бы ничто вокруг не интересовало, они были здесь едва ли не иностранцы. Алиса же... Моя Алиска что-то кому-то говорила и сдержанно красиво жестикулировала, словно понимая, что ее не слышно, словно киноактриса, изображающая иностранку, некую волшебную женщину, мечту белого человечества. Она словно бы сидела перед камерой и заботилась в основном о жестах, артикуляции, имея в виду ее еще чистовую фонограмму, для которой кто-то, уж не Пантелей ли, напишет другой феноменальный текст, совсем не тот вздор, который она сейчас говорила кому-то. Вот она бережно и задумчиво убрала со лба свою длинную золотую прядь и заправила ее за ухо, веки опущены, мгновенное молчание, выслушивание чьей-то реплики, затем взлет головы, синий огонь в глазах, белый огонь во рту, огненный язычок, мгновенно сверкнувший и пропавший, яркая, ядская вспышка. Все забыто. Баку на газ-саксофон. Что за вздор? Я увезу ее сегодня. Никому не отдам. Зубы раскрошу любому. Пробью любую стену. Баку на газ-саксофон. Что это за бред? Так я стащу тебя в ней, сводюха. Друг... Ты меня спаси, ты меня не души, — хрипел Серебренников. Я тебе аванс дам, договор дам. Ты меня лучше сначала спасти, угости, уж потом придуши, товарищ полковник, ведь мы здесь все свои. Пантелей потащил Серебренникова вниз, в зал, и там, под дубовой резной лестницей, за роялем посадил народного артиста. — Линка! — позвал он официантку. — Принеси Вадиму стакан коньяку. Займись им, а после смены к себе его вези, понятно? А утром мне позвони. — Лады? — с готовностью, а, может быть, даже с радостью согласилась добрая, надежная мать-кобылица. — Вот еще магнит этого необитаемого острова. Необъятная Линкина задница, при виде которой на душе у каждого деятеля культуры становится спокойнее. Бушуй, мол, русская душа, тыл обеспечен. Секунду Пантелей еще колебался в тени под лестницей. Сейчас я сделаю шаг, и земля разверзнется подо мною, и в дикую смердящую магму полетят все мои благие порывы, весь мой суровый труд, пьеса, проза, чердак, лампа, икона. О, если б можно было протянуть руку, любимой, и увести ее отсюда на трахтящем запорожце, и отправиться с ней вместе в Литву, где ты никого не понимаешь, и все делают вид, что не понимают тебя. Ехать вдвоем, сидеть рядом в старой удобной одежде, переть с небольшой скоростью поминки, а к вечеру сворачивать на проселок, валяться вместе на старом толстом одеяле, трогать пальцами ее губы, брать все ее лицо в свою ладонь, расстегивать ей кофточку и трогать соски, брать крепко ее плечи, брать крепко ее таз и мучить ее с нежностью мучить столько времени, сколько отпущено нам небесами, а после следить слипшимся уже взглядом навсегда за ночной мешаниной звезд, слипшимся слухом слушать музыку ночи, тихо говорить ей что-то о прозе, что-то о смерти, что-то о классиках, что-то о божестве, и так засыпать, а утром вскакивать, шутить, похабничать и ехать дальше, имея главной своей единственной целью следующую ночевку.